«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал Соловьев и телеграм-канал Валентин Богданов. Это два телеграм-канала, на которые вам надо срочно подписаться. Валентин в центре событий. Все, что происходит сейчас в Штатах, безумно интересно. Потому что Трамп нам показывает, как можно совершенно из, казалось бы, проигрышной ситуации выйти снова в лидеры. Впервые с середины сентября по итогам соцопросов он вырвался вперед. И Соловьев Лайв на Ютубе. Выходите, смотрите. И у нас, как правило, с Валентином разница во времени, здесь ничего не сделаешь, никто не отменяет законы. Так что, Валентин, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир, доброе утро.
Ну что, Трамп-то молодец, плохо видит, но хорошо чувствует. Вот он чувствует, что должно быть перемирие Карабахи, поэтому ему говорят, да нет, ничего подобного там нет. Он говорит, да нет, все нормально. А я вижу, что перемирие есть. Но это так. Но он может, конечно, праздновать большую победу. Ему все-таки удалось протащить своего кандидата в Верховный суд. И милая женщина консервативных взглядов преодолела, да, там вышло, сколько там, 52-48 или какой там результат у них?
Так и есть, Владимир. Результат ошеломительный, но позвольте начать с еще более горячих новостей. Америка просто не оставляет в покое. Вот я сейчас прямо слежу за Твиттером в режиме онлайн. Это просто новости с колес. В общем, в Филадельфии начались столкновения между протестующими и полицией. Они происходят прямо сейчас. Было бы хорошо, конечно, если бы мы какое-то видео могли найти на эту тему. Ну, ребят, что там поищите. Произошло? Там полицейские днем вроде как опять убили чернокожего, 27-летний мужчина, пишут, что даже на глазах его матери все это случилось. Вечером толпа выплеснулась на улице. Ну, классический сценарий, да, атакуют полицию, полиция там выстраивает цепи, подожгли полицейский автомобиль. И вот последняя новость очень тревожная, есть даже в не очень хорошем качестве, но картинка вроде как внедорожник, такой большой американский джип, трак, как их здесь называют, влетел в вот это полицейское оцепление. Ну, непонятно, ранен ли кто-то из полицейских, пострадал сильнее, может, не дай бог, убит. В общем, ситуация в развитии. Все это происходит в Филадельфии. Филадельфия – первая столица Соединенных Штатов. Крайне важный штат, Пенсильвания, ключевой. В общем, от победы там во многом зависит для каждого кандидата исход этих выборов. Понятно, что сама Филадельфия – город, где преобладают демократы, но вот сама Пенсильвания, как штат, там скорее больше республиканцев, на эту
при
тему.
Филадельфия, которую называют «город братской любви», у них же такой, да, никнейм?
Именно, да, город, известный нам, подаривший нам образ Рокки и много что еще. В общем, вот сейчас в Филадельфии все очень неспокойно, и к чему это приведет, неясно. Ну, в общем, понятно, что предполагали, наверное, что все это успокоится к выборам, но ведь вполне возможен какой-то новый толчок в развитии этих событий.
И там, как всегда, идет разграбление магазинов. Зачем? Вот мы сейчас показываем камеры Филадельфии, и там прям...
Вот, да, вот это сейчас, видимо, тоже происходит. И, ну, понятно, что демократические, кстати, СМИ, на CNN я ничего подобного не вижу. Все это, конечно, не в их интересах, потому что можно ожидать, что уже сегодня или в ближайшее время Трамп что-то напишет, потому что каждый раз американский президент говорит о том, что, в общем, вина демократов в этом прямая, которые отказываются признать террористической организацией Антифу, отказываются осудить Black Lives Matter, ну вот, дескать, получайте меньше, чем там, за неделю до выборов, вот еще и такой поворот. Ну а что касается остальных новостей, то да, их очень много. Понятно, что для Трампа это большая, хотя и ожидаемая удача, утверждение Эми Кони Барретт на этом посту уже была, она оперативно приведена Трампом к присяге, транслировал телеканал Fox News.
Но это, по-моему, чуть ли не один из рекордов по скорости.
Да, абсолютный, скорее всего, рекорд, но зато у Трампа теперь прямо очень внушительное преимущество в Верховном суде, 6-3 в пользу консерваторов, и это преимущество американскому президенту очень даже может пригодиться.
Ну, да.
Ведь исключено, не исключено такое развитие событий, что, в общем, решаться, кто будет президентом Соединенных Штатов, будет в Верховном суде или при активном участии Верховного суда. Ну и очевидно, что Верховный суд в дни после выборов станет еще одной горячей точкой, само здание Верховного суда станет еще одной горячей точкой на карте Вашингтона. Вот сегодня я нашел в сети, нашли мы в сети информацию о том, что 3 ноября сторонники Black Lives Matter уже зовут своих на улице Вашингтона, на ту самую переименованную в честь их движения площадь BLM, и под лозунгами «Долой Дональда Трампа». То есть независимо от того, выиграет Дональд Трамп, как проголосует американский народ, Дональда Трампа нужно выгнать. То что-то подобное, репетицию этого, так скажем, мы видели в эти выходные на Таймс-сквер, когда две группы, одна из них представляла участников автопробега. Кстати, к этому автопробегу присоединился и адвокат Трампа Руди Джулиани. Так вот, одна из этих групп столкнулась, вернее, на нее фактически напали во время одного из фотостопов на Таймс-сквер вот эти представители БЛМ, ну и вообще недовольные тем, что трамписты так открыто выражают свою точку зрения.
Прям какая-то хроника боев.
Да, это все переросло в очень жесткие столкновения, и даже видно, ну, в общем, градус агрессии. Обычно стычки бывают в Америке, и всегда бывали. В общем, люди могут потолкаться, громко покричать, но такого, чтобы вот упавшего человека буквально пытались добивать ногами, а там одна из девушек, афроамериканка, она как раз сторонница этих БЛМ, она, в общем, упала в какой-то момент, и никто не останавливался, пока полиция их просто за волосы там не растащила. Но, опять же, никаких задержаний, никаких серьезных сроков, потому что здесь, в Нью-Йорке, демократический мэр. И вот об этом всем и говорит Трамп, что, в общем, они упустили эту ситуацию, вышла она у них из-под контроля, как это все загнать назад нельзя, и понятно, что очень велика вероятность, что ночь выборов, ну, просто станет еще одним стимулом. И,
но БЛМ же сразу призывает, им наплевать на то, какие будут результаты, они тут же призывают всех прийти.
Да, это такая Америка без Трампа, вот как была Украина без Кучмы. Вот, вот не должно быть Трампа и все, да. Хотя, в общем...
Но Трамп набирает при этом. Я смотрю, он даже неожиданно для многих разговор о том, что Трамп проиграет, уже не переходит в то, что да, ладно, Трамп точно проиграет. Уже как раз многие аналитики говорят, ребята, а чего вы так суетитесь? Давайте посчитаем голоса выборщиков. Трамп с запасом побеждает, и дела Трампа совсем не так плохи, как вам хотелось бы.
Ну, тут разные есть трактовки. Мне кажется, вообще уже на социологию пора перестать обращать внимание, потому что социология, она как в Америке журналистика, она абсолютно стала партийной. И где тут вот такая дистиллированная, классическая, хотя была ли она когда-то, но тем не менее, более или менее академическая социология, где ее вообще искать, непонятно, в каких социальных сетях, в каких, как говорится, интернетах, и где вообще эти сайты с честными опросами. Но, тем не менее, тут есть вот интересный такой еще момент. Сейчас газета, та самая «Нью-Йорк Пост», которая публиковала вот эти вот, ну, в общем, компромат, да, на Байдена, на Хантера Байдена, и рассказывала первой о масштабах коррупции и о масштабах вообще того, что творил сын Байдена. Вот эта газета задалась вопросом интересным, что сейчас в колеблющихся штатах, после того, как, в общем, этот скандал стал раскручиваться, появилось некоторое количество людей, которые хотят переголосовать, и газета попыталась узнать, где это можно сделать. Выяснилось, например, что очень важным для выборов в штате Висконсин, который еще называют «барсучий штат», там можно трижды даже менять свое мнение. Но это все такие детали. На самом деле, конечно же, никаких, в общем, колеблющихся избирателей, как вообще такой серьезной, ну, электоральной величины, уже нет. По оценкам, меньше 5% людей, которые не определились. Но это и понятно при подобной поляризации, которая, ну, сейчас наблюдается.
Но это значит задача мобилизовать своих сторонников. То есть важно, чтобы они пришли и проголосовали.
Абсолютно. Да, это, в этом состоит задача, и, в общем, решается, судя по всему, она весьма успешно, потому что уже прогнозируют, что на этих выборах будет едва ли не самая серьезная явка, ну, чуть ли не за 112 лет. Говорят о цифре колоссальной в 150 миллионов, это 65% зарегистрированных избирателей. Ничего подобного давно не видела Америка. Уже 58,5 миллионов американцев проголосовали. Голосование продолжается.
Не понял. Выборы же только 30 ноября.
А вот так, здесь это можно. То есть,
а нам же они кричали, что это признак недемократичного голосования, что это признак манипуляции. Нам же проамериканские структуры, начиная от голоса с неясным мелькоянцем и все прочие, они же кричали: Россия, ты голосуешь непрозрачно, неправильно, так не должно быть. Досрочное голосование — это плохо. А тут, кстати, я надеюсь, что иностранные наблюдатели отсматривают всю процедуру голосования в Соединенных Штатах.
Да-да-да, бегут и
А как НКО публикуют иностранные с иностранным финансированием? НКО входит в разные структуры избирательные и публикуют отчеты, говоря, что нельзя верить американским избирательным процедурам. Они непрозрачны и недемократичны.
Больше скажу, даже президент. Да, даже президент Соединенных Штатов, получается, по такой логике дурной пример подает, потому что Трамп-то еще в минувшие выходные проголосовал у себя по месту, как бы у нас сказали, регистрации, да, во Флориде. Полетел туда и, в общем, проголосовал. То есть, хотя он и говорит, что это не считается. То есть это ему не нравится голосование по почте, что вот, дескать, эти бюллетени, которые могут быть отправлены, они где-то затеряются, их кто-то выкинет или подсунет там. Фальшивые, но на самом деле, в общем, история сильно политизирована, и даже трамповские спецслужбы, ФБР, например, говорит, что, в общем, массовых таких историй не наблюдается. С другой стороны, с ФБР у Трампа конфликт, с генеральным прокурором, судя по всему, тоже, с ЦРУ тоже, даже тут на днях публиковалась утечка, что вот я прошу прощения, Трамп вообще, так сказать, избавится от главы ФБР и ЦРУ сразу после выборов. Почему так обижен на Рэя, главу ФБР? Ну, потому что Рэй отказался возбуждать дело в отношении Хантера Байдена. Ну и последняя такая очень скабрезная подробность появилась в этом деле. На китайский сайт, который близок к Стиву Беннону, это бывший стратег Трампа, были выложены абсолютно... материалы сексуального характера, там много фотографий, есть видео с участием Хантера Байдена. И, кстати говоря, надо сказать, что ни одно американское издание не перепечатывает это и не рассказывает про это, в том числе телеканал Fox. Возможно, они полагают, что данные материалы были добыты не совсем законным путем и пока, в общем, не рискуют вываливать эту часть компромата, но ясное дело, что...
То есть, когда появился доклад Стила против Трампа, который был, вежливо говоря...
Это никого не смущало.
Совершенно верно. Который, просто был за пределами здравого смысла и любой критики, все СМИ просто разобрали на букву, на цитаты, все что угодно.
У кого в руках рубильник, тот и заказывает музыку, если так можно сказать, несколько коряво. Но тем не менее, повестка определяется. И, в общем, эти люди тоже все понимают, они все тоже страхуются и понимают, что, в общем, если Трамп не переизберется, им всем тоже надо работать.
Но Байден, как я понимаю, нам вообще чуть ли не войну объявил. Он впрямую сказал, что Россия главный враг.
Байден человек, который повторяет одно и то же на самом деле. То есть сказать, что какие-то откровения, например, он повторяет по сотому разу, это абсолютно уже опровергнутый всеми вообще американскими спецслужбами фейк про то, что Россия якобы платила там каким-то талибам за головы американских солдат. Это мы слышали на дебатах. Байден это опять повторяет. Это у американцев называется, по-моему, если я не ошибаюсь, stay on message, то есть оставаться на своей волне. Я в свое время даже с этим столкнулся. Новый постпред в ООН, есть такая Келли Крафт, которая здесь постоянный представитель, да, и как-то был какой-то прием, и мы туда пришли тоже, и хотели задать ей вопрос. И ты задаешь ей вопрос напрямую этому человеку. Это, конечно, такое определенное искусство, общение с прессой и вообще. А человек продолжает говорить о своем, словно не слышит вообще тебя. То, чем занимается Джо Байден, очень похоже на подобную тактику. То есть есть несколько, так скажем, темников, есть несколько тезисов, которые так вот как рулетка, да, как барабан, они крутятся для того, чтобы оседать в мозгах избирателя. То есть один избиратель услышит это в Висконсине, другой избиратель услышит это в Пенсильвании, ну, кому-то это западет, плюс это упадет на, в общем, довольно обработанную почву, так скажем, демократическую электорат.
Вот ты у себя написал, Валентин, и вы у себя написали, я посмотрел и думаю, что он действительно, то есть предчувствие гражданской войны.
Да, это я опубликовал, можно на «ты», опубликовал как раз видео с Times Square, когда вот эта бойня происходила. Ну, а как еще сказать? То есть сказать, что кто-то там что-то нагнетает, ну, а достаточно посмотреть на тренировки, если там кто-то не верит в уличный протест, достаточно посмотреть на тренировки с обеих, так скажем, с обоих флангов. Вот мы делали материал в программе «Вести недели», мы там показали. И, в общем, про правоконсервативных, ну, фактически профашистских, да, таких вот националистические группировки. С другой стороны, есть такие анархисты с левого фланга, ну, такие черные пантеры. И, в общем, каждый из них уже взялся за оружие, оттачивает навыки стрельбы, навыки ориентирования на местности. А чего стоит хотя бы те ребята, которые предлагают разместиться на время выборов в лагерях, таких убежищах, да, они сдают эти лагеря, и это пользуется успехом. До $1000 ты можешь отдать за то, чтобы пересидеть вот эти выборы, пересидеть где-то в горах, там, в Западной Вирджинии, подальше от Вашингтона, чтобы вот до тебя не долетело. Есть там оружие, есть там запасы еды, воды. В общем, нельзя сказать, но что кто-то нагнетает.
Её у нас в эфире Ариэль Коэн сказал, по-моему, что резко выросла цена на недвижимость, потому что люди побежали из Нью-Йорка, и вот в окрестностях резко выросла цена на недвижимость. То есть вообще то, что происходит сейчас в Америке, довольно сложно понять. Люди, которые, ну, там, хорошо относятся к Америке, любят Америку, мне с болью пишут, что куда делась та страна, которую мы знали и любили. То есть что-то даже на уровне обывателя, вот жизнь стала совсем другой, непонятной. Все поплыло. Распалась связь времен.
Ну, в этом направлении сознательно работали и не один год. Нельзя сказать, то есть те люди, которые так сейчас, как всегда, есть какие-то люди, которые очень вдруг прозревают в какой-то последний момент и начинают понимать, что, в общем, все их молчание и соглашательство в течение лет, да, в том числе соглашательство во время голосования, оно вот оборачивается вот этим. То есть нельзя все время там по кухням сидеть и быть недовольным, или, как говорят американцы, на бэк-ярдах жаря барбекю, говорить, что ой, а вот наша страна становится другой. Ну, 10 лет, 15 лет, да, она давно стала другой. То есть это началось все не при Трампе. Трамп, наоборот, был своего рода реакцией.
Как раз и пришел, потому что страна стала другой.
Конечно, да? Конечно. То есть те все люди, которые, в общем, в той или иной степени, для которых все-таки важны там консервативные, традиционные ценности, Трамп был ответом, конечно, карикатурным, конечно, экстравагантным. И в этом смысле, наверное, это, ну, в общем, тоже обреченная несколько стратегия, потому что, ну, это слишком, это чересчур, да, это как вот в каком-то смысле гротеск. Это как хлопнуть громко дверью, вот что такое Трамп. А те люди, которые, в общем, смотрят за трендами и оценивают их, они говорят напрямую, что даже этнический, расовый и национальный состав Соединенных Штатов к середине 20 века очень сильно изменится. Это фактически будет страна, где доминирующей группой будут выходцы из Латинской Америки,
ориентируясь на гражданство. Идеи.
А значит, социалистические идеи, хотя тоже не обязательно, но вот, например, Флорида, почему колеблющийся штат? Потому что там есть там Куба, явное Куба, противостояние. Да. Там есть Куба, там есть выходцы с Венесуэлы, сейчас туда, как уже шутят, подъедут еще новые выходцы с Боливии, потому что там опять вернулись к власти, в общем, сторонники Моралеса, и уже люди наверняка покупают билеты в Майами, да, которые там думали, что устроен там такой филиал Соединенных Штатов. В общем, и там есть старое поколение, для которых социализм в любом виде неприемлем. Люди, которые ненавидят Кастро, люди, которые ненавидят Мадуро. И есть их внуки, которые там никогда не были, ни на Кубе, ни в Венесуэле, нигде, но которые понимают, что, в общем, другого пути нет.
А что случилось у Трампа с CBS? Что он вдруг взял и сорвал интервью? Это как-то на него даже не похоже. Просто достали.
У Трампа не выдержали. Да, у Трампа не выдержали нервы, плюс очевидно, что он, наверное, не очень выиграл. Я не смотрел полную версию, вроде обещали опубликовать, но там все понятно. Стандартные вопросы, хотя, в общем, пришла к нему не кто-нибудь, там, а ветеран заслуженной американской журналистики. Но все опять об одном, и она устроила это интервью такой в нынче популярной в Соединенных Штатах форме спарринга, когда журналист нападает на Трампа и такой быстрый обмен ударами, но в какой-то момент, видимо, Трампу надоело просто действовать и играть в таком формате. Он не любит следовать за чужой повесткой, он решил все переломить, но это как бросок одноглазого шахматиста, когда он сгреб фигуры и бросил просто в лицо. Но вот это то же самое, то есть он не стал дожидаться, когда эта дама с CBS поставит ему шах или мат, а просто ударил ее шахматной доской по голове и ушел. И сделал правильно, потому что все видят, как облизывает буквально либеральная пресса Байдена, да, когда в самый разгар скандала вокруг Хантера, мы это обсуждали с вами, когда он отошел от окошечка, где продавали коктейль, и первый вопрос, и единственный вопрос, который ему был, а с каким вкусом вы взяли? Шоколадным или с ванильным? Да, это очень важный вопрос.
Это как наша Трамп, либеральная журналистика, кстати, беседующая с Тихановской, Ходорковским или еще с кем-нибудь. Так же, да. И один вопрос, который час. Да. Спасибо большое, Валентин. Как всегда, блестяще. Телеграм-канал Валентин Богданов. Подписывайтесь, и вы будете в курсе всего самого интересного и самого важного, что проходит в Соединенных Штатах Америки. Телеграм-канал Соловьев. Через несколько минут мы продолжим. Соловьев Лайв на Ютьюбе. Выходите, смотрите и подписывайтесь. Давайте, подписывайтесь, подписывайтесь. Тик-тик-тик-тик-тик. Это просто.
Полный контакт.
Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайф на Ютьюбе. Мы продолжаем утренний эфир, несмотря на то, что Ютьюб абсолютно сошел с ума, вытворяет какие-то чудовищные вещи. То есть прям смотришь и думаешь, американцы, дети мои, хватит жульничать, ну соберитесь с собой, ну хоть что-то. Но хотя бы честно конкурируйте. Нет, они не могут. Нас хотя смотрят с вами 27 353 человека, но попробуйте нас найти в прямых трансляциях. Не найдете. Зато будет «Беловодье тайна» со 107 зрителями. Там какой-то «Янкулгу ТВ» 89 человек. Там «Нево Мьюзик» узбекский чат 66 человек. Но нас просто не найти. Нет, даже в настоящее время 162 человека есть, а нас с вами нет. Ну вот просто не нравимся мы настолько Ютьюбу, настолько эти американцы боятся честной конкуренции. Поэтому надо создавать российскую платформу, эту российскую платформу продвигать. С другой стороны, кто же это будет делать, если только доктор Сосновский нам не поможет? Александр Сосновский у нас в эфире, телеграм-канал «Доктор Сосновский». Вчера Александр в Сене Сосновского разнес нечестного человека, предлагавшего 100 тысяч зрителей по рублю дадут. 100 тысяч, да на один, 7 пишем, 8 на ум пошло. Это будут бешеные деньги. Объясняя, в чем глупость подхода белорусской оппозиции к финансированию протеста. Ну и, конечно, дал очень точные психологические портреты так называемых лидеров неизвестно чего. Александр, доброе утро.
Доброе утро, Владимир Владимирович. Рад вас слышать, несмотря на то, что YouTube, конечно, давит ужасно и вытворяет какие-то странные вещи, но тем не менее...
Демократия, Ядрин!
Это, нет, как мы хорошо понимаем, давят они именно потому, что Соловьев Лайв как раз-то и смотрят. И смотрят очень много. И ту информацию, которую я получаю, так же, как вот к вам сейчас приходит в режиме реального времени, мне приходит очень много почты из совершенно таких потрясающих каких-то уголков мира, про которые редко вспоминаешь. Оказывается, они все смотрят. И их, в общем-то, интересует многое. Ну, знаешь, я вот с утра хотел тебе спеть старую немецкую такую песню. Вот. Танненбаум, о, Танненбаум, wir gründen deine Blätter. И я пою тебе эту песню не случайно, Володя.
Как Танненбаум, я не состоялся, да?
Нет, ты не состоялся. А дело в том, что в Германии в этом году будут закрыты или не будут открыты рождественские рынки. Это, конечно, не трагедия, но у меня с этим просто связана одна моя такая личная история. Когда много лет тому назад мы приехали в Германию, моя дочка была совсем еще маленькая, и мы так первый раз там проходили мимо этого рождественского рынка. Ну, это такое действительно красивое действие, такое вкусное, красивое для детей, особенно интересное. Она мне говорит: пап, ну давай вот на следующем году мы туда с тобой пойдем. И вот, представляешь, я настолько был вот увлечен тем, что надо было создавать какую-то новую жизнь, что когда я уже собрался, я ей говорю: слушай, ну давай пойдем на рождественский рынок. Она говорит: пап, ты забыл, мне уже 18. Понимаешь? Мне,
а теперь тебе прошло... проще, теперь kinda Christmas.
Все. Теперь, да,
этого рождественского никуда не пойдешь.
Рынка нет, и все это, конечно, очень сильно изменилось. Слушай, вот ты вспомнил вот этого Алексея Чеусова, который вчера был в программе, который рассказывал, конечно, эти абсолютно такие фантасмагорические вещи о том, что 60 тысяч айтишников сложатся по рублю, и вот сразу протесты в Белоруссии приобретут силу и получат деньги. А вот после него, к сожалению, не получилось видеосвязи, был Матеуш Пескорский, очень известный, грамотный польский политолог, прекрасно владеющий русским языком, с удовольствием с ним всегда общаюсь, он назвал, в общем-то, потрясающие цифры, которым, мне кажется, нужно прислушаться. Он говорил о десятках миллионов долларов, которые поступают в том числе из Польши и из Великобритании на вот это протестное движение в Беларуси.
Но заметь, никакого вмешательства в внутренние дела Беларуси. Никто
я как раз вот это хотел сказать. Вот именно я к этому и веду. То есть как бы вот мы все время говорим и пытаемся что-то доказывать. Вот выступает человек, который там живет, который прекрасно владеет этой ситуацией, который много лет возглавлял и различные СМИ, и участвовал в европейских каких-то программах, который прекрасно владеет этими цифрами. Он вчера называл потрясающие цифры. Порядка 20 миллионов, он говорил, долларов, которые могут поступать и идут оттуда. Он называл цифру и в 1 миллиард. Там нужно, конечно, с этим разбираться. Там другие какие-то, это биткоиновские кошельки, с которыми нужно разбираться. Но, понимаешь, вот это не просто подтверждение, а это тот повод, который позволяет говорить действительно, что это не просто повод, это казус белли, это повод для войны. Ну, потому что это прямым ходом мы получаем подтверждение, что все, что сейчас происходит в Белоруссии, поддерживается за счет вот этого финансирования. Я просто задаю вопрос. Вот госпожа Тихановская объявляла свой этот ультиматум, и она объявляла о этой забастовке, якобы, которая должна состояться. У меня всегда один вопрос, который я тоже пытался вчера прояснить. А где деньги, Зин? Вот если она это объявляет, она должна каким-то образом подразумевать, что есть средства на то, чтобы оплатить этим тысячами, сотням тысяч людей, которые не выйдут на работу. Ведь, допустим, в той же самой Германии, не самой недемократичной стране, любой профсоюз, выводя своих сотрудников на работу, согласовывает это с властями. Это смешно слышать, но это именно так. То есть любая забастовка, которая не согласована, она может быть объявлена вне закона, ее могут запретить, она может, конечно, и состояться, но там совершенно другие будут проблемы. А вот если профсоюз собирается какие-то для себя тарифы новые выторговать, договориться о чем-то, то они, в принципе, эту забастовку согласовывают и оплачивают это из тех фондов, которые создаются за счет профсоюзных взносов. Откуда эти профсоюзные взносы у госпожи Тихановской, Колесниковой и у всех остальных, которые говорят о том, что давайте вы выходите, мы вам это оплатим. То есть для меня это еще одно подтверждение того, что, находясь вне территории Белоруссии, она имеет контакты с теми силами, с теми фондами, которые подстрекают вот именно к этим действиям и обещают в обмен на это финансирование. Ну, я дальше даже не хочу это комментировать. Этот вопрос для меня как бы совершенно ясен. Я, кстати, после программы с этим Алексеем еще достаточно долго общался. Он, конечно, был разочарован, что ему не дали возможность достаточно много говорить. Я ему сказал, если ты хочешь выразить свою какую-то мысль, а не просто рассказывать о 60 тысячах айтишников, то ты должен в двух минутах конкретно...
Хорошо, а вот это Алексей не может ответить на вопрос, а сколько заплатили налогов все эти 60 тысяч айтишников в белорусский бюджет, который говорит, что мы больше, чем что-то. У них же особые налоговые. Сколько пенсионеров содержат налоги, которые платят они, и сколько налогов платят те самые предприятия, которые они пытаются разорить? То есть как это отразится на жизни пенсионеров? Об этом этот человек не собирается подумать, или это слишком сложно?
Ну, ты знаешь, я, в частности, его бы не слишком сильно давил. Он, мне кажется, достаточно искренен. Он просто не понимает вот того механизма, который ты сказал. И многие люди, которые выходят на эти протесты, они просто не понимают. Их дурят. Вот по-русски говоря, их просто дурят. Им рассказывают какие-то сказки о золотых, о реках, где течет мед и вообще непонятно что там. Вот вы выйдете, проголосуете.
Ну, как на Украине, например.
Да, да, абсолютно точно так же. Он вчера сказал мне, вот вы не сравниваете нас с Украиной. Я тут же показал видеоролик с этими дурацкими барабанами.
Да, я смотрел. Мало этого, так они как не сравнивать, если впрямую Тихановская, Латушка и прочие говорят, что их вдохновляет им, например, Украина.
Да, 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 да.
Скажи мне, а как в Германии заметили Эрдогана? Что происходит... Есть ли отзывы к армяно-азербайджанского конфликта в Карабахе? Потому что, если, скажем, во Франции преимущественно или в Америке преимущественно, очевидно, у армянской диаспоры, то в Турции, конечно, скажем так, то турецкое влияние в Германии, конечно, совсем иное. И там, я думаю, по-другому делятся симпатии.
Ты прав. В общем-то, такого медийного отклика и политического отклика в Германии практически нет. Вот немножко вздрогнули после того, что Эрдоган сказал о возможности бойкота французских товаров. Вот это уже типично такая немецкая штука, которая ведет свое начало с 30-х годов, когда был бойкот еврейским гешефтам, еврейским врачам и вообще всему еврейскому. Поэтому, когда говорится не о бойкоте страны, а о бойкоте конкретных товаров, о бойкоте конкретных людей, то в Германии все-таки просыпается вот эта историческая память, что бойкот – это плохо. Буквально несколько лет тому назад тут определенная часть либеральной немецкой тусовки пыталась поднять Германию на бойкот против товаров, производимых в Израиле. Ну, к счастью, им это не удалось, но попытка такая, в общем-то, была. И какое-то время даже пытались они перевести это на уровень таких международных отношений. Вот это когда Эрдоган сказал, что давайте вот мы будем бойкотировать и не будем там приобретать того и другого, вот на это в Германии обратили внимание. Но если мы будем говорить о госпоже Меркель, о правительстве, о политиках ведущих, вот честно тебе скажу, я практически ничего не вижу в прессе такого, что можно было бы сказать, эти люди осуждают войну, осуждают агрессию, они сожалеют о уже тысячах погибших, наверное, я не знаю сколько конкретно, но в Германии вообще не найти этой информации. Если сильно покопаться, можно, конечно, найти, но скорее это альтернативные форумы, где идет какое-то обсуждение. Ну, точно так же, кстати, как вот Süddeutsche Zeitung буквально на днях опубликовала комментарий читателей, недовольных лечением Навального в Германии. Ведь официальная пресса про это ничего не пишет. Кстати, про Навального уже неделю немецкая пресса вообще ничего не пишет.
Ну, собственно, кому там интересно, реально? Ну, это же, ну, все же понятно. Немцам на него просто...
Вспомнили мы Навального. Ты знаешь, что у нас, оказывается, Шарите превратилась в кузницу таких оппозиционных кадров для постсоветского пространства. Оказалось, что там в течение длительного времени сейчас находился Геннадий Кернес, который вот собирается из Шарите прямо вернуться к себе и продолжить свою работу. Но он ужасно жалуется, что у него другие условия, не такие, как у самого Навального. Навальному было разрешено делать фотографии, видео, устраивать там различные фотосессии в неглиже, глиже и в разных других позах. А вот Кернесу почему-то это запретили сделать. В общем, Шарите ведет какую-то выборочную политику. И, видимо, вот украинских политиков они больше не любят, чем российских политиков. Они не дают им возможности делать фотографии. Так что в этом плане... Конечно, это Шарите, это кузница кадров. Вот, так что Навальный, закругляюсь с этой темой.
Навальный
темой,
просто неинтересен. То есть, особенно же в том, что он, ну, он тебе ответил, ты же предложил ему честное интервью. Жесткое.
Да нет, конечно. Ну, кто это? Ну, что ты? Ну, он же великий. Кто это для него такой? Ну, конечно, никогда не ответит и не будет отвечать. Он ответил, он отвечает всегда, знаешь, вот он опаздывает на 1-2 шага. Он опубликовал фотографию с тортиком, где Юлия сидит, и он сидит, и у него нету тортика. Я предположил, что эта фотография именно такова, что по ней можно понять, что у него проблемы с сахаром. Ну, буквально через день появилась следующая фотография, где уже можно предположить, что тортик был, но просто он съеден. Ну, и явно эта фотография была была сделана не в один момент, она была сделана в другой день. Там видны различия в погодных условиях, видны различия в том, как они сидят. И вот эти, вот, знаешь, такие мелкие попытки отвечать на, в общем-то, несущественные вопросы и претензии, они абсолютно присущи человеку, который страдает комплексом неполноценности.
А он комплексом неполноценности страдает Рамир. И РБК, потому что которые умудрились... Ну, ты знаешь, я, конечно, много видел манипулятивных технологий, но чтобы компания, которая считается на рынке долго существующая... Хотя, с другой стороны, посмотрел, они к Гелупу относятся, так что вопросов про них стало еще меньше. Там лица такие. Это уровень бесстыдства зашкаливающий, где доверяют больше россиян Бузовой, чем Шойгу. Ну, понимаешь, да? При этом в голове у людей даже ничего не щелкает. Поэтому это наша панель из 4000 человек. Ну, ясно, как выставляли эту панель, как выставили вопрос. Но когда РБК без всякого зазрения на здравый смысл перепечатывают эту пошлость и чушь, и все начинают это цитировать, говорят, вы вообще охренели. А потом выясняется, что надо было доверие и упоминаемое для них одно и то же. Поэтому возникает вопрос. Люди в руководстве Рамира, что с вами случилось? Ну вот просто интересно. Вот покажите то место, куда вы выкинули свой профессионализм, совесть. То есть вот это бесстыдство делать, вот эту чушь собачью. Но есть хотя бы малейшее представление. То есть куда делось? Это что, вы считаете признак профессионализма? Вот ту погонь, которую вы себе позволили вместо профессионализма. Ну и, конечно, к РБК отдельный вопрос. Хотя, что их всех спрашивать, и так все понятно.
Ну, в этом вопросе, ты знаешь, я в моей жизни проводил много социологических исследований, это не моя профессия, но мне приходилось этим заниматься и когда-то в прошлой жизни, еще в Советском Союзе и в Германии, я был одним из первых, кто в самом начале 90-х годов в одном из муниципальных ведомств Берлина я предложил тогдашнему бургомистру одного из районов провести социологическое исследование в среде тех беженцев, которые попали в Германию вот в начале, в конце 80-х, в начале 90-х годов. И, в общем-то, это было достаточно большое. Он согласился. И я провел такое социологическое исследование. Это было, конечно, такое сизифов труд. Там было порядка 4000. Мы провели анкетирование, причем нормальное анкетирование, не телефонное. То есть мы конкретно знали, кто и что это. И когда я положил на стол тогда результаты, а результаты были просто потрясающие, оказалось, мы проводили исследование среди тех беженцев, которые тогда приехали, имеется в виду постсоветского пространства, которые приехали в Германию, вдруг оказалось, что 99% приехавших, а это были и русские немцы, это были и евреи, это были и в том числе армяне были тогда достаточно много, и грузин, оказалось, что 99% этих людей это высококвалифицированные специалисты, обладающие многие не только высшим образованием и научными знаниями, но и очень редкими профессиями, которые приехали в Германию, вдруг приехали как беженцы, но оказалось, что они эту Германию обогатили. И это такая тенденция, которая была с начала конца 80-х, начала 90-х годов, она сохранилась. Вот русская диаспора, русскоязычная диаспора, я к ней отношу и немцев-переселенцев, которых здесь очень много, как ты знаешь, это необычайный такой пласт людей общества, с которым Германия, я не знаю, сколько она выиграла, я знаю, сколько потеряла Россия, вот в этом плане. И это, конечно, на сегодняшний момент большая боль.
Конечно, потеряла. С другой стороны, потеряла от того, что, например, Кох поздно уехал. Вот уехал бы Кох до того, как попал на государственную службу, Россия бы сейчас, конечно, процветала и была бы гораздо богаче. Потому что от деятельности этого мерзавца до сих пор, конечно, последствия его разрушительной деятельности видны. Но, с другой стороны, уголовное дело-то ему возбудили не за это. А зря.
Да нет, конечно. Там другие дела. Ты знаешь, здесь еще есть... Вот меня тоже очень часто удивляет, когда мы говорим о этой диаспоре. Я, правда, хотел от этой диаспоры перейти к турецкой, потому что ты задавал турецкий вопрос. Но очень коротко. Когда идут различные процессы выборов, и, естественно, здесь приходят на выборные участки, которые находятся в консульствах, в посольстве в российском. Я просто смотрю по результатам, кого и как они выбирают. Вот оказывается, что приличная часть тех, кто русскоязычной диаспоры, которая находится здесь вот в Берлине и, видимо, имеет российские паспорта и голосует, они большей частью выбирают либералов. Они голосовали за Собчак, они голосовали там за других людей, в том числе и Навальный пользуется у них популярностью. И меня это вот поражает до такой степени, что просто я, вот даже не, у меня нету слов, чтобы это объяснить. Вот люди, которые действительно высокообразованные, которые обладают таким уровнем культуры, которому можно во многом, наверное, позавидовать, которые прекрасно разбираются в ситуации, которые все сохранили в России свои корни, я имею в виду, кто квартиры, кто какой-то бизнес, кто ездит туда постоянно, кто постоянно кормится, вот извини за циничное такое выражение, кормится на России. Но каждый раз, когда возникает какая-то ситуация, когда нужно пнуть, они с удовольствием это делают. И когда они со мной разговаривают, они мне начинают, ну ты кто там, ты там ватник, ты там вот пропагандист Кремля. Я говорю, я такой же пропагандист Кремля, как и вы. Я живу, я жил в этой стране, это кусок моей страны, да, я немецкий гражданин, я люблю эту страну, я отношусь с большим уважением и люблю немецкую культуру. Но когда я говорю о каких-то вещах,
подожди, подожди, которые... Я не понял, то есть ты ватник, а не кто? Недобитый нацистская сволочь?
Там они же... демократы.
Не-не-не, там они... противоречие не между демократом и ватником, а между ватником и нацистом. Потому что ватник – это была одежда советского солдата. То есть они себя с кем ассоциируют? Какие они в задницу демократы, когда, судя по их методам, они как раз кто угодно, но только не демократы. Многие из них – стукачи, которые чуть что сразу начинают тук-тук-тук-тук составлять, да, иллюстрационные списки. Да ну, слушай.
Это правда. Это правда. Это правда. Так вот, возвращаясь все-таки к турецкой диаспоре, я смотрю, что времени остается не очень много. Турецкая диаспора, она другая. Турецкая диаспора, она другая. Она, может быть, не отличается таким уровнем образования и такой возможностью вот, влиять на изменение культурного уровня Германии. Она за Эрдогана. Она все-таки за Эрдогана. Ну, они держатся за... держатся за Германию, но все-таки, конечно же, вот эта этническая принадлежность, она превалирует. Ее невозможно убрать из человека, ее невозможно убрать из человеческой психики. И, конечно, я когда со своими коллегами, у меня очень много друзей в турецкой общине, я тебе говорил, я очень близко, много лет работал в совместных проектах с турецким телевидением, и у меня нету с ними абсолютно никаких проблем. И они очень откровенны со мной. В футбольной команде я играл, где половина... турецких граждан играла. Они очень откровенно всегда говорят о своем отношении к Турции. Для них Турция – это такое, в общем-то, серьезное, такой серьезный фактор. Для них Турция – это то, что они не готовы продать даже за свое хорошее существование в Германии.
То есть они не немцы, они гораздо больше вот, граждане Турции.
Они не ассимилированы. Вот одним словом. Это то, к чему призывал Эрдоган несколько лет тому назад. Он открытым текстом говорил, не ассимилируйтесь. Сохраняйте свою культуру. Сохраняйте свою индивидуальность и свою автономность.
Ну, то есть это, скажем так вежливо, не то чтобы пятая колонна, но уж точно не инструмент влияния на Эрдогана, а инструмент влияния на Меркель.
Эрдогана на немцев, да, однозначно.
Доктор, это инструмент влияния. Доктор Сосновский был с нами в эфире. Как всегда, прекрасен, точен и остроумен. Телеграм доктор Сосновский. Выходите, подписывайтесь. Телеграм-канал Соловьев. Соловьев лайв на Ютьюбе. Выходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Мало сегодня подписываются на Соловьев лайв на Ютьюбе. Интересно понять, почему. И посмотрим в прямых трансляциях Ютьюба. Нас не видно пока. Не видно. Зато видно в настоящее время 178 человек. А Соловьев Лайв 33 658 разглядеть не могут. Вот он, честный, прекрасный YouTube.
Полный контакт.